Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты продолжаешь нас учить о законах Царства Божьего, о том, как мудро действовать в финансах. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот закон сеяния и жатвы. Мы принимаем откровение, мы принимаем мудрость и водительство. Во имя Иисуса, будь благословен. Амен. Бог насадил на земле сад, Эдем, что в переводе означает «место наслаждения». Вы знаете, вот переведите просто одно слово с еврейского языка, и многие странные учения, которые наполняют церковь, они просто разлетаются в пух и прах. Бог создал место наслаждения и туда поселил человека. Божья воля для нас, чтобы мы наслаждались жизнью. Амен. Скажите соседу слева и справа, наслаждайся жизнью. И этот сад, он был вообще отражением небес. Хочу обратить ваше внимание на то, что этот сад был вообще ограниченным местом. Вот если вы прочитаете, там конкретно дается граница места этого сада. Это было ограниченное место. И что большая часть земли, она еще не была ухоженной. И я верю, что Эдем, он был тем местом, где человек мог получить семена для того, чтобы сеять на земле и всю землю сделать садом. Амен. И я верю, что когда Бог установил такой закон, что человек, когда человек верой подсоединен, и как он подсоединяется к небесам и сеет семя, то это высвобождает небеса на землю и приносит умножение. Если вы помните, мы в прошлый раз, когда 2 недели назад мы говорили как раз об этом месте, что земля, она не создана жить без небес. Земля не создана жить в отделении от небес. Земля отделилась от небес, потому что человек отделился от Бога. И когда человек назад подключился к Богу верой, его земля, на которой он живет, она подключается к небесам. И небеса способны давать благословение этой земле. Амен. И вот нужно понять такую вещь, что семя без неба, оно слабое. Она зависит от многих факторов. Климат, вредители, различные катаклизмы. Вы знаете, с самого начала Бог установил так, что семя и почва – это не все, что нужно. Ко всему этому нужно помазание. Что без помазания почва истощается, семя подвержено порче, урожай может быть маленьким, жатва вообще может быть, а может не быть. Но когда все это сделано с помазанием, то нет ограничения умножению. В помазании есть восполнение недостатка скудости почвы и слабости семени. Я повторю, в помазании есть восполнение недостатка скудости почвы и слабости семени. Через помазание семя и почва соприкасаются со славой Божией, которая восполняет все наши нужды. И вот, когда это происходит, Бог, написано, что Бог дает тела нашим семенам. Я сегодня читал уже, Второзаконие 28:12, Малахия 3 глава, 10-11 стих, еще Исаия 65 глава, 21-23 стих, там обо всем говорится, что Бог говорит, что ваша земля, она будет процветающим садом, она будет вожделенной землей, она будет благословенной землей. Вы знаете, что вообще Адам имел в Эдемском саду изобилие и неограниченное обеспечение, потому что был подключен к небесам, а не просто потому, что был в саду. Потому что сад, отключенный от неба, он превращается в пустыню. Вы знаете, на самом деле Эдем, он имеет конкретное географическое местонахождение. И это, сейчас это место, страна называется Ирак. И вот если вы поедете туда, вы обнаружите, что там ничего не осталось, уже давным-давно ничего не осталось от этого благословенного места, от того сада, который Бог насадил на земле. Почему? Да потому что сад сам по себе, он не может выжить. Это сила этого сада была в том, что человек, которому он был доверен, был подключен к Богу, был подключен к небесам. И небеса давали жизнь этому саду. Амен. И наоборот, любая пустыня может стать садом, если человек подключен к небесам. Амен. Знаете, хорошим примером этого является Исаак. В земле, это 26 глава Бытия, что в земле был голод. И по человеческой точке зрения Исаак хотел уйти из той земли, на которой Бог сказал ему находиться. И он пошел в Египет. Бог говорит: останови, Исаак, стой. Вот земля, на которой я тебе сказал жить. Да, Бог, но сейчас же голод, сейчас засуха, сейчас все уезжают. Что делать в Эстонии? Вот в Ирландии клубничку собрать, там еще чего-нибудь. Ты не понимаешь, Бог, ну это же в Америке все деньги крутятся. Что у нас в Эстонии можно поймать? Бог говорит: нет, я говорю тебе, если Бог вам сказал жить здесь, в книге Деяния, по-моему, 17 глава написано, что Бог установил времена и пределы для каждого народа, для их жизни. Вы не случайно родились в Эстонии. В это время это был план Бога. Вы, может быть, для этого и родились, чтобы эстонскую пустыню превратить в сад. Богу нужны люди, которые поверят в пустыне и скажут: Бог, я верю, что ты способен это сделать. Я верю в это. Я не побегу, потому что мне говорят обстоятельства, в другое место. Кстати, если вы, не послушав Бога, побежите в какое-то другое место, вы из сада превратите пустыню. Амен. Вы знаете, что человек устроен жить изнутри наружу. Вот дьявол убедил людей, научил жить снаружи, вовнутрь. То есть мы смотрим, что здесь все плохо, и у меня все плохо будет. Мне нужно туда, где все хорошо. И тогда у меня хорошо будет. Нет, Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. И мы, когда мы находимся по Божьей воле, в том месте, где Бог нам сказал, чтобы мы жили, где Он установил, чтобы Он хочет, чтобы мы служили Ему, когда мы начинаем верой принимать от Бога в этом месте, любое место, оно меняется, оно становится садом. Амен. Я верю, что вы верите в это. Амен. И знаете, с точки зрения людей, вот опять возвращаясь к Исааку, все было против того, чтобы у него было процветание. Засуха, филистимляне враждебные все время там, ему палки в колеса ставили. Но он остался, был послушен, он сеял, и написано, что в тот же самый год, то есть в год засухи, он пожал стократный урожай. Бытие, 26 глава. Хотите пожинать сверхъестественный, умноженный урожай? Будьте там, где Бог говорит вам, и сейте там, где Бог говорит вам сеять. Амен. Вы знаете, нам не нужно давить друг друга и грызть друг другу глотки из-за недостатка чего-то. Потому что эта мирская система может дать только некоторым. Небеса могут обеспечить всех. Знаете, неверующие ученые, которые живут по законам безбожной мирской системы, постоянно дают прогнозы о том, что из-за роста населения истощаются земные ресурсы, воды все меньше, плодородных земель все меньше, и продуктов все меньше, нам нельзя размножаться, нам нужно контролировать это самое, знаете. И вот подобные, наверняка вы слышали не раз подобные прогнозы таких умных мужей, так называемых, да, что они говорят, что мы должны контролировать, мы не должны расти население, потому что все, земля истощается, мы не способны будем прокормить сами себя, мы достигли предела. И знаете, аборты стали чем-то, таким приемлемым и нормальным в нашей просвещенной Европе. Вы знаете, на самом деле, такую же точку зрения имели все кровавые диктаторы, которые были на земле. Гитлер тоже считал, что Германия, она не способна жить, вот выжить в тех условиях, которые находятся. Ей нужно жизненное пространство. И Сталин об этом же думал. И, кстати, все союзники Гитлера, и Муссолини, и японцы делали все то же самое. Они захватывали соседние страны, порабощали народы, и либо частично, либо полностью пытались уничтожить эти народы. Почему? Потому что они не видели другого выхода, как им прожить. Это нищее мышление. Мышление этого мира. Мышление – это человека, который отделен от Бога и отделен от небес. И вы знаете, на самом деле, неважно, носят люди свастику или не носят, вооружаются они или разоружаются, если они живут в отделении от небес, они злые люди. Они делают злые дела, что приводит к проклятию и разрушению. Я сейчас прочитаю несколько мест Писания. Это Исаия 45, 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет другого. Бытие 1:28. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. Исаия 41:17-20. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я Господь, услышу их, я Бог Израилев, я не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером, сухую землю источником воды, посажу в пустыне кедр, сетим, мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и поняли, что рука Господня сделала это, и святой Израилев сотворил это». Псалом 103, с 10 по 14. «Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы отоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, среди ветвей издают голос. Ты наполняешь горы с высот своих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы производить из земли пищу». Псалом 103, 27-28. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу в свое время. Даешь им, принимают. Открываешь руку твою, насыщаются благом». Псалом 106, 35, с 35 по 38. «Превращают пустыню в озеро, и землю иссохшую в источник вод, и поселяют там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насажают виноградники, которые приносят им большие плоды, и благословляют их, и они весьма размножаются, и скота их не умоляют». Амен. Вот мы только что прочитали, это только несколько мест Писания, которые говорят о том, что Бог способен из пустыни сделать сад. Он кормит, Он обеспечивает тех, кто приходит к Нему и просит Его. Амен. 35 глава Исаии, если вы хотите, можете прочитать. Там как раз описано, что, говорит, «Я изолью свой дух и пустыне, она станет садом». Почему я вам сегодня говорил в перерыве о том, что приедьте, если возможно, приедьте на Денеслейда? А потому что ваша пустыня может стать садом, когда на вас капнет капелька от Бога с небес. Амен. Идем дальше. Вы знаете, Бог создал землю. И Он хочет, чтобы мы плодились и умножались. И Божья воля в том, чтобы земля была населена. Небо, оно способно обеспечить всех водой, едой, хорошей землей, богатым урожаем и вообще всем. Знаете, на самом деле Библия говорит, что в земле есть, на самом деле, еще много всяких ресурсов и сокровищ, которые еще недоступны людям, но которые Бог даст тем, кто ожидает от Него. Это Исаия 45:3. «Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющийся тебя по имени, Бог Израилев». Вы знаете, когда я читал это место в очередной раз, я вдруг увидел кое-что, Бог мне показал. Вы знаете, Россия... Эта страна, все время говорят, такая богатая недрами, такая богатая недрами. И вы знаете, и в один момент, когда я в очередной раз слышал об этом, и во мне всплыло вот это место Писания, я вдруг понял, ага, вот почему Бог дал такие богатства России. Не для того, чтобы она распространилась. Заметьте, когда дьявол захватил эту страну, эта страна была с такими богатствами, но никак не могла дотянуться до этих богатств. Все знают. Там есть вся таблица Менделеева где-то в тайге находится. Но не могут дотянуться, нормально разрабатывать. Проблемы и тому подобное. Никак не могли вылезти из этого. Да почему? Да потому что Бог дал России эти богатства не для того, чтобы коммунизм распространять. А для того, чтобы распространять пробуждение Евангелия, пробуждение последних дней. Это то, о чем я вам читал, это из пророчества Рика Джойнера, и мы говорили на эту тему, что Россия вообще в планах Бога имеет ключевое значение в пробуждении последних дней. И вот эти богатства, громадные богатства, которые все только и мечтают, как бы до них добраться, да не Бог даст возможность их разрабатывать, когда Россия начнет распространять Евангелие. Амен. Да и в Эстонии что-нибудь найдется. Я не знаю, у вас тут есть что-нибудь, ресурсы какие-нибудь, я не знаю, но Бог наверняка что-то у вас где-то... Сланцы, да, или что-то такое. Сланцы. Так тапки называют вьетнамские. У вас много вьетнамских тапок. Вот. Я знаю, что это минерал, да, лишь полезный ископаемый, короче. Я знаю, я не такой глупый, как может показаться на первый взгляд. Вот. И я верю всем сердцем, что у Бога даже по-любому здесь на земле есть много-много всяких богатств, которые написано «сокрыты еще во тьме», а люди к ним не притронулись. Но они выйдут наружу тогда, когда эти люди будут послушны Богу, и Бог отдаст им просто для того, чтобы распространять Евангелие по всему миру. И вы знаете, вот, к большому сожалению, очень часто из-за непонимания Божьих способностей в обеспечении религиозные христиане критикуют благословенных христиан из-за того, что они покупают дорогие машины, дома, вещи, как будто они могли бы потратить это на миссию или на бедных. Вы знаете, дело в том, что Божья воля, чтобы мы не только делились с другими, конечно, это правильно. Но мы должны понимать, что когда у нас есть что-то хорошее, стоящее, мы являемся хорошими свидетелями доброты нашего Бога. Понимаете, когда у вас есть хороший дом, и вы получили его верой, не потому, что вы там чиновник, взяточник какой-то, да, не потому, что вы всю жизнь свою тратите только, чтобы заработать, отхапать там, отсудить какого-нибудь пенсионера там, обмануть, да, там подсунуть на подпись бумаги, чтобы бумаги там обмануть, и вот я получил свою землю обещанную, да, я построил свой замок, и вот я теперь живу, да. Если так мы живем, то это плохо, это неправильно, однозначно. Но когда человек ходит верой, когда он послушен Богу, почитайте внимательно, почему так тщательно описывается в книге Иова, что Иов был богатым человеком, и главное написано, он был праведным человеком, и потом описывается его богатство. Он был самым богатым человеком Востока. Для чего это написано? Чтобы показать нам, что Бог не против того, чтобы мы были богаты, что у нас хорошие, были бы хорошие вещи. Знаете, есть один момент такой в книге Иова описывается. Почему, ну вот, что дало вообще, какой смысл в том, что Иов был богатым? Знаете, там один из, я не помню точно адреса, но там написано, что Иов говорит, что, ну, когда он там жалуется о том, что вот у него произошли эти несчастья, он говорит, знаете, когда вот я был еще до того, как начались проблемы, когда я говорил слово какое-то, после меня уже никто не спорил. У него был такой авторитет и власть в обществе, что когда говорил Иов, все молчали и никто не спорил. Мы очень часто пытаемся говорить Евангелие, доказывать там о Боге, о небесах, и с нами говорят, опять эти, что у них ничего нету, что они пришли сюда, что они нам пытаются жизни учить. У них нету ничего. Понимаете, Божья воля, чтобы мы были благословенными. И наше процветание, наше благословение, они являются инструментом Евангелия, который свидетельствует о доброте Бога. Это способно привлечь людей, которые вне Царства Божьего, в Царство Божие, когда они увидят, как благ, как добр Бог нам. Амен. 2 Коринфянам 9:8. Вот вы много раз слышали это местописание, просто, а теперь еще раз послушайте, откройте уши. Тут написано, Бог же силен обогатить вас. Тут множественное число, то есть любого человека, верующего. Заметьте, тут не сказано апостола, одного. Тут написано, вас обогатить всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. И вот теперь представьте, Сейчас на земле миллиард, может быть, чуть больше, рожденных свыше людей. И вот это сказано, к этому миллиарду написано. Бог силен, обогати, он способен это сделать. Чтобы вы были всякой богаты, ну, обогати вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Знаете, мы не обкрадываем Бога и Евангелие, когда ездим на дорогой машине. Я так часто слышал, вот у нас в Риге, например, когда служение Рикренера, еще Рикренер был в Риге, строили здание, они построили хорошее помещение, но стоило, по-моему, ну там миллионы. Я точно не помню, но это были миллионы. И вот представьте, ну, они открывали помещение, была конференция большая. Они, ну, радостные люди, они вот приняли от Бога, это свидетельство. Приехали много хороших служителей, там, ну, очень хорошая конференция шла. А знаете, некоторые христиане слышат, зачем потратили такие деньги на это здание? Надо было там бедным помогать, и вот что-то такое. И ты сидишь и думаешь, ну, вот как они живут вот так вот? Чем они живут? Чем они дышат? Неужели они не понимают, что это... Это свидетельство Бога, вот это здание. И вы знаете, что интересно, это здание служит не только для церкви «Благая весть» у нас в Риге, но многие конференции, которые у нас проходят, другие церкви проводят, они проводятся в этом помещении. Это очень хорошее помещение, оно специально построено под церковь, оно удобное, оно сделано хорошо, оно, ну, не краской такой, знаете, советской покрашенная. Внешне она такое, ну, простое. Но внутри это очень хорошее помещение. И сколько вот было, я каждый раз, когда вот мы там что-то проводим, я сижу в этом зале и говорю, Бог, спасибо тебе за этот зал, что мы в таком комфорте, ни от кого не завися, можем просто находиться в твоем присутствии. Знаете, как вот выберите сами. Вот представьте, происходит излияние Святого Духа в церкви, и вот люди, ну, вы валяетесь, вы выбрали валяться на бетонном пыльном полу, либо на хорошем ковролине. На мягком ковролине таком, дорогом ковролине. Судя по вашим лицам, вы бетон выбрали, нет? Нет, да? Ну вот, и правильно. Знаете, а дорогой ковролин, он дороже. Можно без... Зачем без ковролин? Зачем ковролин? Зачем? К чему эти траты все? Правильно? Но когда люди приходят в церковь, и они видят, что мы способны это делать, они к нам по-другому относиться будут. Они по-другому слушать будут нас, когда мы будем говорить. Амен. И знаете, Бог способен сделать так, на самом деле, Бог способен сделать так, что у каждого человека на земле может быть хороший дом. Знаете, не просто, поймите, вот эти хрущевки, да, это продукт коммунизма. Это последствия того, что страна сказала, Бога нету, и мы сами будем строить жизнь. И появились вот эти скворечники. Это не с небес идея пришла. Бог способен. Он богатый. Римлянам 10:12. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Амен. На небесах дороги устланы золотом. Алло. На небесах покрывают улицы золотом. А Иисус сказал, молитесь же так, да будет воля твоя на земле, как на небе. Я не говорю о том, что давайте застелим Таллин золотом, да? Не о том речь идет. Но говорит, все-таки приходит понимание. Знаете, на собраниях, я знаю, что очень часто, когда в последнее время происходит духовное движение на собраниях, излияние Святого Духа, знаете еще, золотая пыль сыпется. Я сам видел, как это, по-моему, Джошуа Миллс был у нас в Риге, когда мы в интернете, может, вы смотрели. Он стоял весь, я видел, как он во время служения, он просто весь начинал вот так вот покрываться. Знаете, как вот, как будто, знаете, вот эти пантомимы, когда на улице стоят, там серебряная краска покрасится, да, изображаются. Это, вот он так же самое, он покрылся золотом. Это просто, знаете, капелька, вкус, говорит, Бог, я верю, что Бог говорит такие, поднимите взгляд от земли и смотрите на небеса. Небеса, они богатые. Бог, он богатый. У него совершенно другие стандарты. Хрущевки, Запорожец. Это идея не с небес. Амен. У Бога все вещи хорошие. они качественные. Хотите знать, вот по Божьей воле, чем пользоваться? Вот если это что-то плохое, это не от Бога пришло. Если это дешево, качество дешево. У Бога все вещи хорошие, они качественные. Поэтому перестаньте смотреть на свою пенсию, там, или на свой доход какой-то такой, да, что, ой, я не смогу себе позволить этого. Спросите, что Бог может позволить себе. Подключитесь через десятину и сеяние, и жатву к небесам, и принимайте то, что Бог имеет для вас. Амен. Дальше. Чтобы иметь подобные результаты, мы должны действовать по законам Царства Бога, а не по законам мирской системы. И вот один из самых вообще основополагающих законов является закон сеяния и жатвы. Бытие 1.12. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя ее, по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». Бытие 8.22. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». 2 Коринфянам 9.6. «Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, кто сеет щедро, щедро и пожнет. Давайте, Лука 6.38. «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполнен цепет вам лона ваше, ибо какую меру меряете, такое же отмерится и вам». Галатам 6.7.8. «Не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Знаете, вообще все во вселенной подчинено этому закону. И духовное, и душевное, и физическое, и финансовое, и отношения вместе с людьми. И знаете, люди, которые не имеют откровения Слова Божия и законов Царства Бога, они считают безумием и обманом проповедь о стократном урожае. Вы знаете, они думают, что все эти проповеди и учения только для того, чтобы выудить деньги у глупых и доверчивых людей. Знаете, даже знаменитая сказка про Буратино, да, там лиса Алиса и с котом Базилио, да, как они у Буратино 5 золотых выудили? Сказали, иди посей, да, закопай и вырасти дерево, да. И вот у людей часто представление, когда говорят, что если ты будешь сеять Царство Божие, по законам Царства Божие будешь жить, что будешь сеять по водительству Бога, то Бог может дать тебе стократный урожай. Вы знаете, стократный урожай – это не предел. Второзаконие 1.11 написано о тысячекратном урожае. Второзаконие 1.11. Вы знаете, вообще мирская банковская система, она не способна на стократный урожай финансовый, что составляет стократный урожай – это 10 000%. Вот если перевести в проценты, да, что… чистого дохода, ну, и вот мирская система финансовая не способна на это по одной простой причине. Там не используют законы Царства Бога, которые есть сеяние и жатва. Вы знаете, обычно в банке, вот там по депозитам, по вкладам, вам предложат 3, 5, 7%, реже 15%, а еще реже процентов 30% каким-то рисковым операциям. И знаете, и заметьте, здесь речь не идет о том, что вы соберете в 3 раза, в 5 раз вы получите доход больше. Там в 7, в 15 или в 30. Нет. Там говорят о том, что если ты дашь нам 100 крон, к примеру, то ты пожнешь 103, 105, 107, 115, 130. Да? Знаете, с точки зрения земледелия, это полный провал. Это вы сеете 100 семян, а получаете 103. Представляете, это полный провал на самом деле. И знаете, почему это происходит? Мирская система не способна на это. По одной простой причине. Евангелие от Иоанна 12.24. Иисус говорит, истинно говорю, если зерно пшеницы упадет на землю и не умрет, то она останется одно. А если упадет на землю и умрет, то принесет много зерен. Вы знаете, семя только тогда приносит многократный урожай, когда умирает. Посеянное семя уже... Что такое вот семя, которое предназначено для урожая? Это семя, которое оно уже непригодно больше ни для чего. Единственное его назначение – это урожай. Вы знаете, если вы когда-нибудь на огороде сели что-нибудь, например, вот картошку, да? Вы сажаете картошку, эта картошка, она умирает, ее нельзя кушать. Вот ту картошку, которую вы могли бы скушать, но вы посеяли, к примеру, ее, да? Ее, если вы хотите вырастить урожай, ну, она уже непригодна для еды. Она в такое состояние приходит, да, как полуистлевшее, какое-то гнилое, какое-то непонятное, да, что оно непригодно для питания. Но если вы не сделаете этого, вы никогда не сможете пожать то умножение, которое обещает, если ты, это семя умрет для тебя. Что такое семя умрет? То есть ты уже не можешь им пользоваться никак. Например, все вот эти вот мирские финансовые системы, банки, паевые инвестиционные фонды или акционерные общества, они не приносят умножения, подобно тому, которое дает Царство Бога, потому что там семена не умирают для людей. В любой момент они могут их забрать обратно. Вы знаете, вот видели наверняка, да, в кино бывает, когда какая-то компания, ее начинает трясти экономически, пускают новости, ой, у нее там проблемы. И все акционеры, которые обладают этой компанией, они начинают продавать эти акции. Они забирают свои деньги оттуда обратно. Но как преодолеть трудность, если ты наоборот еще, когда в трудный момент ты приходишь и добиваешь меня? Как я смогу это преодолеть? Вы видите вообще, о чем речь идет, да? Вот. И нужно понять, что когда люди кладут деньги в банк под проценты, то это семя не умерло для них. Они потом заберут свои деньги назад. Эти деньги по-прежнему остались для них живыми. Они не умерли, они не способны дать стократный урожай. Лука 6:38. Там написано, давайте и дастся вам, меру доброй, утрясенной, нагнетенной, переполненной, насыпет плона ваше. Дальше притча 11:24-25. Дающий щедро получит еще больше, но бедность ждет того, кто жаден. Дающий щедро получит прибыль, и помогая другим, ты больше получишь сам. Экклезиаст 11:1-6. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то ли другое будет удачнее, то ли другое равно будет хорошо. Это Экклезиаст 11:1-6. Слово Божие учит нас даянию, щедрому даянию, чтобы Бог дал семя, семени тела, семя должно умереть для меня. Я теряю доступ к этому семени. Я уже больше не могу им воспользоваться. Только в этом случае может произойти умножение. Знаете, это похоже, когда вот, к примеру, Бог сказал мне подарить кому-нибудь из вас машину. И я послушался, я посеял эту машину. Но по прошествии недельки я подхожу и так, ты знаешь, мне машина нужна. Не одолжишь ли ты мне, я же тебе ее подарил, да? Знаете, я имею законное право еще попользоваться ею. Это говорит о том, что это семя не умерло. Если я отдал кому-то, это уже больше не мое. Я не имею права требовать это назад. Или, к примеру, мы очень часто, у нас даже шутка с друзьями есть, знаете, такая, что когда что-то там происходит, кто-то дает тебе что-то, я же тебе дал, вчера там или сегодня я тебе уже угостил, там чай тебе купил, поэтому ты мне, знаете, у нас наоборот, как шутку это даже используем, вот, и... Еще такой момент. Если, например, я дал вам машину, послушался Бога и дал вам эту машину, но потом хожу и всем трублю налево и направо о том, какой я хороший, что я машину вам подарил. Знаете, единственная награда с этого будет, что люди скажут мне, что я молодец. Поймите правильно, я сейчас не говорю о том, что мы не можем свидетельствовать о том, что мы даем и нам дается. Я не об этом говорю. Но вы сами прекрасно понимаете, что когда, почему мы это говорим? Чтобы люди о нас хорошо говорили? Или мы свидетельствуем о том, что законы Царства Бога действуют? Бог сказал мне сделать, я это сделал, и смотрите, вот я благословен. Делайте то же самое. Понимаете вот эти мотивы? Семя должно умереть, чтобы могло принести стократный урожай. И в завершении, уже подходим к концу, сейчас. Иеремия, 17 глава. Иеремия 17 глава 5-8 стих. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опору, и который сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. И благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающий корни свои у потока, и не знает, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится, и не перестает приносить плод. Дальше, это Исаия 65:11. Смотрите. «Но тех, кто оставил Господа, я накажу. Они забыли о моей святой горе и начали поклоняться удаче и полагаются на неверного Бога судьбы». Вы знаете, нету никакого везения. Сейчас не сезон. Знаете, как обычно говорят вот продвинутые бизнесмены? Сейчас не сезон, повезло, не судьба. Это грех, это идолы. Если мы зависим от судьбы и везения, а не зависим от Бога. И знаете, нужно понять такую простую вещь, что слово Яков назвал Слово Божие совершенным законом свободы. Это Яков 1:25. Римлянам 8:1 написано, что мы живем по закону Духа жизни. Еще в другом месте написано, что есть закон веры, что закон веры утверждаем, есть закон веры. Знаете, что закон — это то, что дает определенный результат, то есть ожидаемый результат. То есть, применяя что-то, мы можем понимать, какой результат мы пожнем. И вот Слово Божие названо совершенным законом свободы. И вот есть закон сеяния и жатвы. И мы должны понимать, вот написано, что ты посеешь, то и пожнешь. Что ты хочешь пожинать в своей жизни, то и сей. И чего ты не хочешь пожинать в своей жизни, того не сей. Ух ты, как мудрость-то какая, да? Неужели я до этого додумался? Смотрите, как просто. Как просто на самом деле. И вот вы должны понимать такую простую вещь, что эта религия и дьявол говорит: никогда не знаешь, что Бог сделает в твоей жизни. Нет, я знаю, что Бог делает в моей жизни. Потому что я сею определенные семена, которые дадут определенный конкретный урожай. Амен. И вот если вы хотите, чтобы в вашей жизни был тот урожай, который вы хотите, просто сейте с верой. И вы знаете, вот мы опять говорим о законе, да? Я закончу на одной такой вещи. Есть такой закон, самый главный закон, который приводит в действие все законы, это закон любви. Если мы не находимся в любви, никакие законы они не принесут нам урожая. И каждый раз, когда я сидел и думал, какое же мне супероткровение нужно, чтобы прорваться, после молитвы я выходил с таким пониманием: опять я нарушил любовь. Опять. Я либо сплетничал, либо там еще что-то делал. Знаете, стоп. Вот напоследок мы сейчас прочитаем. Опять, я уже говорил об этом. Это 1 Коринфянам, 13 глава. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-8 стих. И в один момент мне просто Бог сказал: знаешь, вот все свои мысли, все свои слова, все свои дела, все, что ты делаешь, сверяй с этим местом Писания. Если оно не соответствует этому месту Писания, то это все мертвое, это не принесет никакой пользы. Ты нарушаешь закон любви. А если это соответствует вот этому месту Писания, это будет правильная мысль, это будет правильное слово, это правильный поступок. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-8 стих, здесь написано: любовь терпелива, добра, не ревниво, не хвастливо, не раздувается от гордости, не ведет себя неподобающе, не себелюбиво, не раздражительно, не считает свои обиды, не радуется недоброму, вместе с другими радуется правде. Она всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. Любовь никогда не кончается. Амен. И вот нужно понимать, что когда я раздраженный, вот когда я вот Я сейчас даже не просто, я себя как пример привожу, вы-то никогда не раздражаетесь, я понимаю. Церковь в Таллине, она отличается, что она не раздражается. Никогда. Никогда. И вот нужно понять, мы думаем, что это мелочь. Нет. Именно вот это и блокирует действие, ну, мешает нам собрать нашу жатву, которую Бог хочет нам дать. Мое раздражение, гордость, нетерпение, эгоизм. Когда я считаю свои обиды, он мне сделал вот это, вот это, вот. У меня пальцы на руках, на ногах закончились, да? Что, ну, когда я ну, считаю, что тот другой человек сделал по отношению ко мне. Знаете, дьявол специально пытается обидеть нас, чтобы остановить нас. В тот момент, когда мы решаемся, принимаем решение обижаться, мы останавливаем себя от благословения. Закон сеяния и жатвы действует только в одном случае, если он основан на любви. Аминь.